говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Война в Ираке как фактор внутренней политики в США.
Именно потому, что мы видим, как день ото дня улучшается обстановка в области безопасности, мы полагаем, что не стоит определять сроки вывода войск.
Иракский писатель о причинах насилия в его стране. 30 лет легализации испанской компартии, что стало с марксистской идеей.
Наши старшие друзья, которым по 18-19 лет ходили добровольцами на войну, пели песни, мы, говорит, вернемся орденоносцами, героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
И научно-педагогическая молодежь России получает свой координационный совет, беседа с членами новой организации. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду влиятельная американская газета Washington Post опубликовала информацию о том, что Белый дом ищет человека на должность ответственного за ход военных операций в Ираке и Афганистане. По сведениям газеты, три генерала, к которым обратилась администрация, отвергли предложение. Человек на этой должности будет находиться в прямом подчинении и докладывать напрямую президенту страны, а также давать указания Пентагону и Государственному департаменту США. Сам Белый дом пока не объяснил, зачем нужна эта новая должность, но обозреватели полагают, что это связано прежде всего с тем, какой накал приобрела иракская тема во внутренней политике Соединенных Штатов. О противостоянии администрации и демократического большинства в Конгрессе рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
9 апреля исполнилось 4 года с тех пор, как в Багдаде пал режим Саддама Хусейна. Вице-президент Дик Чейни назвал тогда это событие крупнейшим внешнеполитическим успехом США после окончания Холодной войны.
В центре Багдада этим утром мы видим свидетельство крушения верховной власти. Улицы заполнены ликующими людьми, и хотя остатки сил режима все еще существуют, их попытки оказать сопротивление представляются тщетными.
Вице-президенту вторил министр обороны Дональд Рамсфелд.
Вид освобожденных иракцев, ликующих на улицах, катающихся на американских танках, сбрасывающих с пьедесталов статуи Саддама Хусейна, от этих сцен захватывает дух. Глядя на все это, приходят в голову такие аналогии, как падение Берлинской стены и крах железного занавеса. Мы стали очевидцами исторических событий, которые определят курс страны, судьбу народа и, всего вероятнее, будущее региона.
Дональд Рамсфелд вместе с тем предупреждал, что война еще не окончена.
Впереди еще будут сражения, и люди еще будут погибать, не стоит сомневаться в этом. Схватка не окончена, несмотря на праздничное настроение на улице.
Представитель командования коалиции, бригадный генерал Винсент Брукс, заверил тогда американцев, что, несмотря на грядущие трудности, успех обеспечен.
Сегодня режим пребывает в смятении. Большинство иракцев свободны после долгих лет гнета. Программы телевидения всего мира сегодня заполнены картинами радующихся иракцев, понимающих, что режиму пришел конец. Нам по-прежнему есть что делать, и коалиция уверена в конечном результате.
Прошло 4 года. Вооруженное сопротивление не идет на убыль. Накал межконфессиональной вражды в Ираке не спадает. Центральные власти по-прежнему не контролируют положение в стране. Войска коалиции продолжают нести потери в живой силе. Оппоненты администрации Джорджа Буша получили контроль над Конгрессом и теперь пытаются развернуть государственный корабль вспять. Лидеры демократической партии считают, что из Ирака пора уходить. Иракская тема стала главной в американской политике на Страстной неделе. Демократы в Конгрессе использовали новый бюджетный запрос президента для того, чтобы законодательно закрепить дату вывода войск из Ирака. Президент просит дополнительные ассигнования на операции в Ираке и Афганистане в размере 122 миллиардов долларов. Демократы деньги дать готовы, но при условии, что к сентябрю будущего года основные американские силы уйдут из Ирака. Президент заявил, что не подпишет законопроект, где присутствует дата вывода. Он предупредил о тяжелых последствиях такого решения.
Установление конкретной и произвольно выбранной даты вывода будет иметь катастрофические последствия. Если палата представителей примет такой закон, нашим врагам в Ираке останется лишь отметить дату на календаре. У них в запасе будет несколько месяцев на планирование своих дальнейших действий в обстановке полной безопасности, в какой мы оставим их, когда уйдем.
Снять все оговорки потребовал от Конгресса вице-президент Дик Чейни.
Мы ожидаем от Палаты представителей и Сената полного и своевременного удовлетворения потребностей наших военных, без каких бы то ни было условий.
Тем не менее, Палата представителей приняла законопроект в такой редакции. В Сенате республиканцы пытались внести поправку, исключающую какие бы то ни было даты вывода, но после бурных дебатов потерпели поражение. Против поправки было подано 50 голосов, за 48. Президент еще раз предупредил законодателей.
Если Конгресс продолжит продвигать этот законопроект, а пока они этим занимаются, часы тикают, уже в середине апреля наши войска в Ираке начнут испытывать нехватку средств. Члены Конгресса должны прекратить делать политические заявления и начать выделять жизненно необходимые нашим войскам деньги.
Но спикер Нижней Палаты Нэнси Пелоси не согласилась с такой оценкой последствий принятия законопроекта.
Мы можем внести изменения в структуру ассигнований, но денег хватит до конца июля.
Главные роли в этой дискуссии играют кандидаты или потенциальные кандидаты на пост президента от обеих партий. Ведь многие из них – члены Конгресса. Республиканец Джон Маккейн против установления даты вывода.
Эта палата единогласно утвердила назначение генерала Петреуса новым командующим силами в Ираке. Почему мы теперь лишаем его возможности реализовать ту стратегию, в разработке которой он участвовал и которая, как он уверен, может оказаться эффективной? Почему мы отдаем победу противнику теперь, когда мы, наконец, владеем инициативой, а он обороняется?
Но однопартиец Маккейна, сенатор Чак Хегел, придерживается иного мнения.
Америка оказалась в опасном положении. Она изолирована и находится в состоянии войны с исламским миром. Это положение, которое может истощить наши возможности, необходимо изменить именно сейчас, когда мир ищет новый центр притяжения в новом столетии. Соединенные Штаты обязаны начать планирование поэтапного вывода войск из Ирака. Цена продолжения военной операции в Ираке, выражающаяся в человеческих жизнях, долларах и нашем положении в мире, стала огромной для нашей страны.
Позиции правительства и Конгресса комментирует обозреватель телекомпании NBC Дэвид Грегори.
Это все та же риторика, которую администрация использовала в президентских выборах 2004 года. Тогда они тоже говорили демократам: если вы поддерживаете войска, докажите это, дайте деньги на войну. А демократы отвечали: войска можно поддерживать иначе, требовать возвращения войск. Сегодня идет борьба вокруг финальной фазы войны. У демократов не хватает голосов, чтобы установить крайний срок вывода, но атмосферу это требование накаляет.
Мнение другого журналиста, Кейт О'Бирн, редактора еженедельника National Review.
Конгресс имеет полное право сократить финансирование войны в Ираке. Разумеется, они имели полное право не утверждать назначение генерала Петреуса, который будет проводить новую стратегию. Чего им не позволено, это дать деньги, а потом связать командующего по рукам и ногам, запретить ему решать, как размещать войска и как выполнять боевые задачи. А Конгресс делает именно это. Они используют биль об ассигнованиях с тем, чтобы принудить Джорджа Буша к уступкам. И при этом они перекладывают с больной головы на здоровую.
Джуди Вудров, обозреватель телекомпании PBS.
Здесь есть опасность для обеих сторон. Если демократы выдержат характер, не дрогнут, продолжат идти тем же путем, они создадут впечатление, что они срезают финансирование войск. Если дрогнут, если в последнюю минуту скажут: ну ладно, не будем привязывать одно к другому, они рискуют потерять доверие своего электората, которому антивоенные активисты скажут: а помните, что они обещали нам в ноябре на выборах в Конгресс? Но республиканцы сталкиваются с более серьезной опасностью. Им крайне нужен позитивный поворот в войне.
Каким образом Белый дом и Конгресс будут выбираться из создавшейся ситуации? Прежде всего, всегда есть возможность вступить в переговоры и спасти лицо. Если лидеры демократов не пойдут на компромиссы, у республиканцев останется возможность обвинить их в подрыве нового стратегического плана. Демократам не хватает голосов для того, чтобы преодолеть президентское вето. Поэтому они планируют, если президент проявит неуступчивость, принять нынешний биль об ассигнованиях в редакции Белого дома, а затем внести новый законопроект о сокращении финансирования операций в Ираке с марта будущего года.
За развитием дискуссии о будущем военной операции в Ираке между президентом США Джорджем Бушем и демократическим большинством в Конгрессе следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Во вторник президент пригласил оппонентов обсудить пути выхода из кризиса. Вместе с тем он исключил возможность уступки в вопросе о дате вывода войск.
Я знаю, что у нас есть разногласия по вопросу о том, какой курс в Ираке будет лучшим. Эти разногласия не должны блокировать финансирование, необходимое нашим войскам, которое надо выделить без разговоров о выводе и не жертвуя гибкостью командования.
Но лидер демократов в Сенате Гарри Рид не понял, о чем тогда президент приглашает говорить.
Американские солдаты рискуют своей жизнью каждый день. Они заслуживают стратегии, которая будет стоить их самоотверженности. Стратегии, а не риторики, которую мы сегодня снова услышали от президента.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим иракскую тему, но только с другой стороны, изнутри Ирака. Определенную поддержку Джорджу Бушу в среду попытался оказать премьер-министр Нури Аль-Малики, который находится сейчас с визитом в Токио. Аль-Малики тоже заявил о том, что никаких точных сроков вывода американских войск определять не надо.
Именно потому, что мы видим, как день ото дня улучшается обстановка в области безопасности, потому что нам была передана ответственность за обеспечение безопасности, мы полагаем, что не стоит определять сроки вывода войск. Мы работаем настолько быстро, насколько мы можем, и мы оставляем за собой право попросить иностранные войска покинуть страну. Это будет лучше, чем устанавливать сроки, которые могут и не потребоваться. Что на самом деле определит уход войск к коалиции, так это успехи и победы, которые мы держим, а не график вывода.
Правда, в Багдаде депутаты партии радикального клерика Муктады Ас-Садра немедленно пригрозили, что выйдут из парламента и, соответственно, из правительства, если график вывода войск не будет определен немедленно. В четвертую годовщину падения режима Саддама Хусейна, о которой рассказывал Владимир Абаринов, Ас-Садр вывел на улицы Багдада многочисленную демонстрацию протеста против иностранного военного присутствия. Белый дом изящно ответил на это, что вот, мол, видите, при режиме Саддама такое демократическое изъявление мнения было бы невозможным. Но ситуация в Ираке мало кому внушает оптимизм. В среду Международный комитет Красного Креста выступил с заявлением, что положение мирного населения страны продолжает ухудшаться, и это затрагивает все слои населения. И нет никаких признаков, по словам Красного Креста, что операция по установлению порядка в Багдаде приносит какие-то плоды. Мы беседуем с иракским писателем Наджемом Вали. Причины насилия в стране глазами иракской интеллигенции.
По-моему, основных причин две. Во-первых, насилие в стране до американского вторжения. Страна пережила две войны. Насилие в обществе в результате этого является нормой. Многие люди еще в молодом возрасте прошли через вооруженные конфликты. Вторая причина – насилие извне страны. Оно возникает из-за того, что страну окружают соседи, которые совершенно не заинтересованы в стабильном Ираке. И они засылают своих людей, используют группы внутри Ирака, которые не согласны с переменами в стране. Возьмите, например, представителей старой партии Баас, тех, кто занимал высокое положение при прежнем режиме Саддама Хусейна. Сейчас они потеряли все. К этой же категории я бы отнес и старый военный аппарат страны, республиканскую гвардию, федаинов. И все они действуют совместно с Аль-Каидой, Сирией и так далее. Я думаю, вот эти две причины в основном и приводят к насилию в Ираке.
Из вашего описания складывается ощущение, что это борьба за власть или за возвращение власти. Но я в это не верю, я этого не понимаю. И знаете почему? Насилие в том виде, в каком оно лишь нарастает сейчас, на самом деле началось в 2005 году, после того, как к власти пришло новое правительство. То самое правительство, которое попытались сделать коалиционным и многоконфессиональным, которое должно было в задумке представлять интересы как раз как шиитов, так и суннитов. И отсчитывают сравнивает это насилие с теракта против Золотой мечети в Самаре в феврале 2006 года.
Насилие усилилось после этого, но, по-моему, началось оно через год после вторжения, с теракта против миссии ООН в Багдаде. Не забывайте об этом. Так что насилие было, но оно возросло, на самом деле, после выборов, потому что выборы показали, что есть большинство, шииты и курды, и они объединились в союзе против меньшинства. И это большинство, шииты и курды, с самого начала, после того, как они победили на выборах, не выступило с посланием к меньшинству, не заявило о том, что новое правительство будет защищать это меньшинство, что оно даст ему хоть какие-то права. И теперь эти группы, потерявшие все в ходе выборов, хотят восстановить свои права, хотят повлиять на нынешнюю власть через насилие.
Но что характерно для нынешней ситуации в Ираке, огромное количество терактов, совершенных смертниками. Это не тот метод насилия, который могут избрать члены партии Баас для восстановления своей власти или своих прав. Это тот же суннитский экстремизм ваххабитского толка, который существует в Палестине. И, по-моему, это большая ошибка считать, что палестинцы и Хамас получают поддержку от Хезболлах или Сирии. Они получают поддержку в первую очередь от Саудовской Аравии. Периодически в истории эти попытки Саудовской Аравии доминировать в суннитском мире касались и Ирака. Во время Ирано-Иракской войны Саудовское королевство поддерживало Ирак и даже развернуло в арабском мире кампанию поддержки Саддама Хусейна. Король Фахд, пришедший к власти в 1982 году, назвал даже Саддама «мечом ислама». А до этого, во время Второй мировой войны, в 1941 году, когда британские войска подавили фашистский переворот в Ираке, Саудовская Аравия предоставила Рашиду Али, человеку, стоявшему во главе переворота, политическое убежище. Со своей стороны, Иран всегда с отвращением наблюдал за суннитским режимом Саддама Хусейна, не только из-за восьмилетней войны, но и из-за того, что в Ираке находятся шиитские святыни Карбала и Наджаф. Шиитские мечети в Мекке и Медине правящая семья Сауда постепенно уничтожила, как и ограничила доступ шиитов на хадж, паломничество в Мекку. Почему сейчас этот конфликт между экстремистским ваххабитским течением ислама и шиитами в Ираке принял такой характер, будто мы живем в прошлых веках?
Да, это историческое различие, потому что сунниты и шииты по-разному толкуют религию. Это как протестанты и католики. Да и вообще в каждой религии есть такие различные точки зрения. Но и в самом суннизме есть разные школы и течения. Ваххаби – одно из них. Для ваххабитов шииты – не мусульмане. Когда они слышат, что человек шиит, они говорят «кафир, неверный», и это усиливает проблемы между шиитами и ваххаби.
Это является проблемой для Ирака?
Это никогда не было проблемой для Ирака. Но сейчас, вы правы, это совершенно новая для страны проблема. Ваххабиты пришли в Ирак после международного вторжения. Аль-Каида пришла в страну вслед за силами коалиции. И многие из этих ваххабитов видят сейчас Ирак как поле битвы в их священной войне против Соединенных Штатов. Именно поэтому они и хлынули в страну. Для них Ирак сейчас как Мекка. Приехать туда и умереть, пожертвовать собой в борьбе с врагом, с Америкой. Against the enemy,
America. Если посмотреть в историю, то ваххабитский ислам никогда не был частью иракской суннитской школы. Сейчас ваххабизм для иракских суннитов выглядит более привлекательным, чем раньше. In the last time
they rejected it. Сейчас они отвергают его. Может быть, сначала они его и восприняли, и приняли, но не из-за того, что они в него верили. Это просто было идеологической необходимостью работать вместе с Аль-Каидой. Однако, если вы понаблюдаете за новостями в последние месяцы, вы увидите, что многие суннитские кланы в суннитском треугольнике и вокруг Багдада отвергли ваххабизм. Например, кланы Заоба, Джубур. Они не только отвергли Аль-Каиду, они создали свои военизированные группы, чтобы бороться с Аль-Каидой. И многие лидеры кланов были убиты Аль-Каидой именно из-за того, что взгляды этих групп различны. Может быть, пройдет немало времени, год-два, перед тем, как одна из сторон выиграет сражение. Но Аль-Каида без кланов, без людей просто не сможет с такой легкостью проводить свои операции в стране.
Напомню, в студии «Радио Свобода» иракский писатель Наджем Вали. До вторжения в Ирак многие аналитики пытались убедить, что шииты органически склонны к демократическому стилю правления, поскольку шииты полагают, что единственный законный правитель – это имам Али, который должен однажды прийти на землю, так что все правители для них плохи, а если выбирать из плохого, то лучше уж демократия, которая даст больше прав людям. Но вот теперь шииты у власти в Ираке, а особой демократии и свобод не видно. Наоборот, мы видим, что бригады ас-Садра вторгаются в университеты и насаждают там религиозные порядки, создают собственные суды и расправляются с неугодными. Так что получается, что западный анализ шиитского сообщества был неверен?
Нет, западный анализ не был неверным. Вопрос в том, кто шииты. Вы говорите о шиитах так, будто они единый блок. На самом деле все не так, как выглядит из прессы. У шиитов много партий. Есть ас-Садр, есть Аль-Хаким, но есть и большинство на улице. И у этого большинства совершенно другое мнение о том, что происходит. Многие шииты вообще светские, и они тоже создают группы. Возьмите, например, Алауи. Он тоже шиит. Но если говорить о шиитах как о едином блоке, то у них на самом деле есть одна общая проблема. 8 или 9 веков подряд они жили в подполье. Сейчас они впервые пришли к власти. И они не поняли, до недавнего времени, по крайней мере, не понимали, что они больше не в подполье, что они должны управлять. А чтобы управлять, надо иметь другой склад мысли. Надо поменять правила борьбы в подполье на работу в правительстве. А работа в правительстве, как я уже сказал, означает в первую очередь защиту меньшинства. Быть в правительстве не означает полную свободу действий, и они должны понять это, научиться этому. По-моему, они пришли к власти слишком рано. С моей точки зрения, сами эти выборы были проведены слишком рано. Надо было подождать 5 лет с выборами. Может быть, у нас бы за это время появился новый политический класс с другим стилем управления.
Вы писатель, вы наверняка размышляете о том, что надо сделать, чтобы вывести страну из этого тупика.
Да, для меня вся надежда на то, что нынешнее правление изменится. Я надеюсь, что блок большинства распадется. Я уже слышу о том, что создаются новые союзы, блоки партий, которые хотят отделить и отдалить себя от этой войны сект. И я надеюсь, что это новое объединение будет успешным.
Мы беседовали с иракским писателем Наджемом Вали. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за взрывы в Алжире, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека и более 160 были ранены. «Страдания мирного населения в Ираке непереносимы», заявил Красный Крест. В докладе организации, получившем название «Мирные жители без защиты», говорится, что простой путь на рынок становится в Ираке вопросом жизни и смерти. 2 военнослужащих США погибли сегодня в результате нападения в Багдаде, сообщило американское командование. Москва подвергла резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. По мнению российского МИДа, документ носит политизированный характер и мало отражает реальное положение вещей. Прокуратура Петербурга предупредила местное отделение партии «Яблоко» о возможности приостановить деятельность организации на полгода в связи с участием в марше несогласных 3 марта. Новым председателем правительства Чечни стал Одесбей Султанов. Соответствующий указ подписал президент республики Рамзан Кадыров. Украинская оппозиция объявила бессрочную акцию в Киеве в поддержку решения президента Виктора Ющенко распустить парламент. На площади независимости в Киеве митингуют около 30 тысяч сторонников правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. В Бишкеке в среду начался бессрочный митинг оппозиции с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и проведения конституционной реформы. По данным корреспондента «Радио Свобода», в первый день в акции участвовали около 7 тысяч человек. Иран сможет самостоятельно сделать атомную бомбу не раньше, чем через 4-6 лет, считают эксперты МАГАТЭ.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. 30 лет легализации испанской компартии, что стало с марксистской идеей. И научно-педагогическая молодежь России получает свой координационный совет. Беседа с членами новой организации. В этом месяце исполнилось 30 лет со дня легализации компартии Испании, некогда одной из самых крупных и влиятельных в Западной Европе. Но так получилось, что в годы гражданской войны второй половины 30-х годов, а затем в подполье во времена существовавшей почти 40 лет франкистской диктатуры, партия испанских коммунистов пользовалась значительно большим авторитетом и влиянием, чем в условиях демократии. Из Мадрида Виктор Черецкий.
История компартии Испании буквально с первых дней ее существования весьма тесно переплеталась с историей России. Да и само создание партии непосредственно связано с Октябрьской революцией и Третьим интернационалом. Основатели компартии, вышедшие из рядов испанских социалистов, во всем брали пример с российских большевиков. Ездили в Москву за советами и, разумеется, за братской финансовой помощью. Говорит бывший член руководства компартии политолог Хайме Бальестерос.
Компартия Испании родилась в результате русской революции 1917 года. Партию создали выходцы из рядов социалистов и анархистов.
До военного мятежа и начала гражданской войны в Испании в 1936 году компартия оставалась незначительной и малозаметной группой, неким испанским филиалом руководимого из Москвы Коминтерна. Испанские левые силы той поры были представлены социалистами, анархистами, республиканцами и партиями национальных окраин. Однако с началом гражданской войны компартия быстро набрала очки и стала чуть ли не лидером в борьбе с мятежными военными. Хайме Бальестерос.
До войны партия не пользовалась влиянием, а во время конфликта ее авторитет вырос благодаря бурной деятельности по организации обороны республики в борьбе с франкистами. Немаловажную роль в росте влияния компартии сыграл тот факт, что единственная страна, которая оказывала помощь Испанской республике, был Советский Союз. А в народе коммунистов всегда отождествляли с Россией.
Добавим, что в годы гражданской войны партия беспрекословно выполняла распоряжения Москвы. Именно руками испанских коммунистов советское руководство расправлялось с соперниками по мировому рабочему движению – троцкистами, анархистами и представителями других течений, не подвластных Кремлю. Убийство в годы войны лидера испанской марксистской партии ПОУМ Андреу Нина и лидера анархистов Бонавентуры Дурути тому подтверждение. Но в 1940 году испанский коммунист Рамон Меркадер по личному заданию Берии убил в Мексике Льва Троцкого. Историк и писатель доктор Сесар Видаль.
Коммунисты спровоцировали анархистов и ПОУМ на вооруженное выступление, а затем расправились с ними. За этими действиями просматривалось желание испанских коммунистов заполучить как можно больше власти в тогдашнем правительстве. Ведь так называемый мятеж в Барселоне 1937 года повлек за собой приход к власти премьер-министра Хуана Негрина, человека значительно более близкого к компартии и Москве.
После поражения сторонников Испанской республики в 1939 году руководство компартии переехало в Москву, где и обосновалось на долгие годы. Во время Отечественной войны около 700 испанцев, живших в эмиграции в СССР, вступили в ряды Красной армии. Более 200 из них погибло. Надо сказать, что сталинское руководство при всей своей подозрительности доверяло испанским коммунистам больше, чем кому бы то ни было. В декабре 1941-го испанцам было поручено охранять подступы к Кремлю. В 1943 году самолет Сталина на Тегеранскую конференцию сопровождала эскадрилья истребителей во главе с испанцем Хосе Мария Браво. А попытаться выручить сталинского сына из немецкого плена был отправлен испанец Фелипе Альварес, также офицер Красной армии. Десятки испанских коммунистов в годы войны и после нее являлись сотрудниками органов госбезопасности. Принуждать испанцев воевать за Россию не приходилось. На фронт они шли с энтузиазмом. Вспоминает житель Мадрида театральный режиссер Анхель Гутьеррес, который встретил войну, будучи подростком в Ленинграде.
Первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокада ленинградская. И мы с крыш кидали на землю зажигательные бомбы, баррикады делали, девушки в госпиталях. Наши старшие друзья, которым по 18-19 лет ходили добровольцами на войну, пели песни. Мы...
В Москве руководство испанской компартии занялось чисткой в собственных рядах. Оклеветанных неугодных товарищей по партии отправляли в советский ГУЛАГ. Так на 6 лет в лагеря попал герой-разведчик, кавалер ордена Красного Знамени Сальвадор Кампильо. Он пострадал лишь за то, что выразил неуважение к тогдашнему фавориту лидера партии Долорес Ибаррури Франсиско Антону. Вскоре провинился и сам Антон за измену лидеру, женитьбу на молодой француженке, он чуть не лишился головы. Спасла бывшего фаворита лишь смерть Сталина. Расправляться с неугодными руками советских товарищей стало невозможно. С начала 50-х годов в Москве продолжало оставаться лишь руководство партии. Более молодое и активное поколение находилось во Франции или же в самой Испании, работая в подполье. В 1968 году в рядах Компартии произошел раскол. Поводом послужило вторжение советских войск в Чехословакию. Времена изменились, и большинство испанских коммунистов более не желало слепо следовать в фарватере Москвы и оправдывать все деяния советских политиков. Вырисовывалась новая идеология в среде Компартии – еврокоммунизм. Она декларировала признание ценностей современной демократии, свобод и прав человека. Педро Гонсалес, ветеран партии, в прошлом член ее руководства.
Мы перестали считаться радикальной партией. Мы сделались респектабельной левой политической силой, хотя и продолжали подвергаться преследованиям со стороны режима. Слева от нас располагались многочисленные группы троцкистского и маоистского характера, которые обвиняли нас в реформизме. В студенческой среде Компартию даже стали называть буржуазной партией.
Как отмечают испанские историки, принятие идеи еврокоммунизма для Компартии было единственным способом выжить. В Кремле этого не поняли, помогать материально Компартии прекратили и отныне стали поощрять материально различные отколовшиеся от партии ортодоксальные группировки. После смерти Франко в 1975 году и установления демократии в стране Компартия была легализована. Это произошло 8 апреля 1977 года, после того, как генсек партии Сантьяго Карильо отказался от своих республиканских идей, за которые коммунисты воевали почти 3 года во время гражданской войны, и признал монархию, уничтоженную в 1932 году и восстановленную в стране франкистским режимом. Этот демарш, по мнению историков, был оценен многими рядовыми коммунистами как предательство. Дальнейшие события показали, что исторический компромисс Компартии был вовсе не нужен, поскольку тогдашние власти, состоящие из окружения покойного диктатора, сами были весьма заинтересованы в легализации Компартии для того, чтобы доказать мировой общественности свой демократизм. В начале 1977 года испанский премьер Адольфо Суарес, бывший руководитель национального движения, единственный разрешенный при Франко партии фашистского типа, заявлял:
«Я не только не разделяю взгляды коммунистов, но и самым категорическим образом отвергаю их идеологию. Но я демократ, поэтому и решил легализовать Компартию».
Многие наблюдатели полагают, что Карильо, делая уступки франкистам, выслуживался перед ними не столько в интересах партии, сколько в своих личных целях. Над ним, как дамоклов меч, висело обвинение в массовых расстрелах гражданских лиц в Мадриде осенью 1936 года. Генеральный секретарь, которого даже товарищи по партии обвиняли в карьеризме, через много лет признал, что легализация партии не явилась следствием его идеологических уступок ультраправым, а лишь результатом политической игры самих франкистов.
Тогдашнее правительство прекрасно знало, что декларировать смену режима было невозможно, не легализовав Компартию.
партия коммуниста.
Казалось, что после выхода из подполья Компартия могла претендовать на важную роль в политической жизни, значительно полевевшей после краха диктатуры страны. Но в новой парламентской роли она стала терять свою популярность даже в среде рабочего класса. Сказывались долгие годы, проведенные ее руководством в эмиграции. Партия так и не приобрела новых сторонников, зато потеряла многих старых приверженцев. Раздираемая внутренними противоречиями, руководство Компартии явно проигрывало по сравнению с молодыми и талантливыми лидерами другой левой силы, испанскими социалистами, которые значительно лучше ориентировались в политической обстановке. Рамон Тамамес, ветеран Компартии, видный испанский экономист.
Результаты первых же демократических выборов 1977 года крайне разочаровали коммунистов. Многие от нас отвернулись, а симпатии новых друзей завоевать так и не удалось.
Социалисты пришли к власти в Испании в начале 80-х годов. Что же касается коммунистов, то они в последующие годы лишь теряли число мест в парламенте. На падении их популярности сказывалась их собственная политика. Так, в годы правления социалистов Компартия неизменно блокировалась справами, поддерживая все их нападки на правительство. А когда в результате выборов 96-го года к власти пришла консервативная народная партия, то коммунисты по инерции еще в течение нескольких лет продолжали травить социалистов. С 86-го года на выборах и в парламенте испанские коммунисты действуют в составе коалиции под названием «Объединенные левые». Правда, за этой вывеской практически ничего нет, ведь помимо Компартии в коалицию входят лишь малочисленные группы типа «зеленых». Координатором «Объединенных левых» сейчас является некто Гаспар Ямасарес, санитарный врач по образованию, занимающийся политикой, по его собственным словам, временно. Гаспар Ямасарес.
Я в политике не по призванию, а потому что меня выбрали мои товарищи. Ну а когда они изменят свое мнение в отношении меня, то я смогу работать по своей основной специальности. У меня хорошая творческая специальность. Политика отнимает у человека все время.
Сегодняшние испанские коммунисты, представленные временным политиком-любителем, имеют довольно расплывчатую программу, из которой даже не совсем ясно, за что они борются. Что касается их конкретных требований, то они скорее напоминают пункты из программы профсоюзных организаций. Создается впечатление, что у испанских коммунистов, которые на протяжении своей истории не раз отказывались от своих убеждений во имя неких новых идей, теперь просто иссякла фантазия, и им больше нечего предложить обществу. На вопрос, что для него означает быть коммунистом, Гаспар Ямасарес отвечает.
Во-первых, мы гордимся тем, что являемся наследниками борцов за свободу. Для нас быть коммунистами означает также бороться за большее равенство в условиях свободы.
Как отмечают местные наблюдатели, борьба за равенство у коммунистов порой принимает причудливые формы. Так что в последнее время некоторые демарши Компартии вообще непонятны большинству испанцев. К примеру, в столь сложной проблеме, как Баская, они практически поддержали местных сепаратистов и даже подписали с ними документ, открывающий дорогу к отделению баских провинций от Испании. Одной из парламентских инициатив Ямасареса было награждение Папы Римского испанским орденом за критику антитеррористической операции в Ираке. Инициативу не поддержали даже испанские клерикалы. Теперь партия ратует за более либеральную политику в отношении иммигрантов, каждый раз возмущаясь, что власти высылают нелегалов на родину. Причина, разумеется, не в том, что деятели Компартии не понимают, что Испания не может вместить всех желающих переселиться сюда из Африки, Арабского Востока, Латинской Америки и Восточной Европы. Не имея какой-либо реальной альтернативы для решения насущных проблем общества, коммунисты используют любой повод, чтобы обратить на себя внимание и вызвать симпатии хотя бы у иммигрантов.
О не такой уж и славной истории испанской компартии рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В конце марта при Президентском совете по науке, технологиям и образованию был создан Координационный совет по делам научно-педагогической молодежи. Эта новая организация должна дать возможность самим молодым ученым воздействовать на политику в сфере науки и образования. Об устройстве и планах нового совета рассказывают трое его членов. Евгений Онищенко, Физический институт Российской академии наук, один из организаторов и активных деятелей сайта Scientific.ru. Александр Щеглов, Московский государственный университет, председатель Совета общественной организации Российский союз молодых ученых. И Сергей Попов, Государственный астрономический институт имени Штернберга. Сергей Попов представляет в Координационном совете направление популяризации науки. Беседу с ними ведет Александр Сергеев.
Что представляет собой Координационный совет? Какой у него статус?
Это сугубо общественная организация, поскольку члены совета не получают деньги, они не состоят на государственной службе, и они продолжают работать там же, где они работали. Статус совета – это постоянно работающая комиссия Большого президентского совета по науке, технологиям и образованию. Координационный совет, он не может принимать каких-то решений, обязательных для государства, органов, он может проводить анализ информации, готовить некие материалы, которые будут передаваться в Большой президентский совет. В дальнейшем по результатам наших предложений могут приниматься уже и серьезные государственные решения, например, поручение президента соответствующим ведомствам.
Это был Евгений Онищенко. А Большой совет, он что собой представляет? Ну так, чтобы наши слушатели ориентировались. Александр Щеглов.
Да, по положению в президентском совете, основная функция информирования президента о состоянии дел в области науки, образования и технологий. В этом совете представлено большое количество очень авторитетных и уважаемых лиц из системы Российской Академии Наук, из вузов российских. Председателем совета является президент Российской Федерации, заместителем является Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета, и Осипов, президент Российской Академии Наук.
И вы работаете в нем в качестве...
В статусе постоянно действующей комиссии. Общая численность составляет около 40 человек, и приятно отметить, что при создании совета были учтены интересы научной общественности. Создание совета было достаточно открытым, активное участие в формировании списочного состава при и наша организация, Российский союз молодых ученых и интернет-сообщество Scientific.ru. То есть при создании данной структуры не были применены какие-то административные рычаги и такие инструменты, когда люди, попадающие в совет, были включены по каким-то разнарядкам.
Что можно сказать по результатам первого собрания?
Это было не просто заседание Координационного совета, но совместно с частью президиума Большого президентского совета. То есть мы фактически как бы знакомились друг с другом. Там же присутствовал министр образования и науки Андрей Фурсенко.
Нашли общий язык?
Ну, может быть, нашли какие-то подходы к общему языку, если так можно выразить.
Какие направления деятельности сейчас вы видите как приоритетные? Александр, может быть, вы начнете?
Мы внутри совета выделили 6 рабочих групп. Первая группа организационная. Вторая группа связана с популяризацией науки, с работой со школьниками. Третья группа по мониторингу эффективности реализации государственных программ в сфере науки и образования. Четвертая группа по жилью и социальным вопросам. Пятая группа по совершенствованию системы конкурсов и грантов. И шестая экспертная группа, которая будет заниматься разработкой предложений по каким-то стратегическим вопросам, как, в какую сторону реформировать науку и образование.
И шестая группа будет заниматься также и подготовкой доклада о положении молодых ученых, то есть одного из основных документов. Это будет заниматься весь Координационный совет, но в первую очередь как раз вот эта вот экспертная группа. То есть это будет работать весь Координационный совет, поскольку мозг не может работать без глаз, без органов чувств, это может быть группа мониторинга.
Что вообще собой представляет мониторинг?
Прежде всего необходимо мониторить те процессы, которые происходят на местах, с молодыми учеными. И действительно, государство реализует отдельные программы. Сейчас планируется к принятию федеральная целевая программа, ориентированная на молодых ученых. Но насколько молодой ученый, работающий в региональном вузе, получает позитивный эффект от этой программы, вот это задача группы мониторинга. Мы хотим смотреть официальную статистику, официальные отчеты, которые приходят с мест, и проводить самостоятельную работу с молодыми учеными, узнавать, что происходит, как они оценивают ту или иную деятельность. А впоследствии будем сопоставлять результаты официальные и результаты, полученные нами, и подсказывать пути совершенствования этих программ. В структуре нашей организации созданы 58 региональных отделений, в каждом из них уже подобрался актив.
А вообще-то говоря, эти самые молодые ученые у нас в достаточном количестве еще присутствуют. Это скорее уже в сторону Сергея Попова вопрос.
Ну, во-первых, другого народа у меня для вас нет. Задача нашей группы состоит в том, чтобы это количество росло. Поэтому существенно привлекать тех, кто придет в науку, скажем, через 5 лет. Поскольку, как известно, такая большая дыра в кадрах с высоким уровнем подготовки ожидается на уровне 2010-2012 года.
То есть сейчас еще не дыра?
Сейчас еще не дыра.
Для меня вот всегда есть такое разделение на научную популяризацию общую и специальную. Общее – это то, что направлено в целом на население, чтобы, в общем, повышать доверие к науке, понимание науки и деятельности ученых. И специальная, грубо говоря, вербовка кадров. Вы на какой части будете делать акцент?
первоначально все-таки на специальной популяризации. То есть это действительно талантливые школьники, которые участвуют в конкурсах, в олимпиадах. Важно не потерять этих ребят и помочь им прийти в науку. Тем, кто уже учится в университетах, аспирантурах, нужно помочь стать действующими учеными высокого уровня. С другой стороны, важнейший эффект общественной популяризации науки состоит в демонстрации того, что современный ученый может и нормально существовать, и реализовать себя. Это будет лучшей рекламой, чем если мы просто будем для очень широких масс очень понятно и хорошо доносить последние научные новости.
Координационный совет по научно-педагогической молодежи занимается вопросами жилья. Мне казалось, что жилье — это вопрос, который должен решаться в равной мере, что для ученых, что для неученых. Александр Щеглов.
Ну, безусловно, с вами согласен, что проблема с обеспечением жильем стоит остро для практически всех слоев России. Но если мы ставим задачу эффективного воспроизводства научно-педагогических кадров, особенно в контексте того, что действительно к 2010 году может быть большой провал в этой области, необходимы какие-то неотложные меры, которые будут способствовать сохранению людей в этой сфере. И обеспечение жильем, оно может стать тем самым решающим фактором, который позволит молодому талантливому ученому совершенствоваться в науке, а не уйти куда-то в бизнес. Существуют достаточно интересные региональные программы. Можно отметить программу, реализуемую в городе Дубна, в которой молодой ученый вносит 20% стоимости квартир, 40% вносит за него предприятие, работодатель, и 40% городская администрация. И одной из таких форм мы считаем воссоздание системы жилищно-строительных кооперативов для молодых ученых, которые достаточно эффективно реализовывались во времена Советского Союза.
Но все равно ведь стоимость-то никуда не девается, квартиры. Это же гигантские стоимости, несопоставимые с зарплатами.
Все мы знаем, что себестоимость квартиры и ее рыночная стоимость могут отличаться в несколько раз. И зачастую основной составляющей стоимости дома является плата за землю, которая выделена под его строительство. И если предусмотреть какие-то специальные меры, например, под те же жилищно-строительные кооперативы молодых ученых, выделяется ли им образом земля, конечная стоимость квартиры в этом доме может падать, но, конечно же, необходимо в случае предоставления каких-то льгот предусмотреть и жесткие системы контроля за тем, чтобы этими льготами могли воспользоваться действительно достойные люди.
Зачастую жилье все-таки распределяется по социальным показателям. Грубо говоря, все равно это сводится к уровню жизни. Было бы странно, если бы, я не знаю, Нобелевские премии выдавали исходя из уровня жизни. Их выдают за научные результаты. В конечном счете, правильнее считать деньги. И реально раздаются не квартиры, а раздаются какие-то суммы. Человек на определенных условиях должен получить грант размером достаточным для того, чтобы обеспечить себя жильем.
Не думаю, что в ближайшие несколько лет будут выделяться такие суммы, чтобы ученым уже достаточно молодым приобретать, скажем, квартиры и жить на достойном уровне. К сожалению, я думаю, этого не будет. Мы часто слышим, что вот для того, чтобы у нас жила наука, нужно увеличить финансирование даже не в разы, а на порядок. Этого никто не сделает. Это практически очевидно. И поэтому критически важно, чтобы те деньги, которые выделяются, тратились с толком. Когда идет речь о распределении этих средств, сразу возникает тема конкурсов. В настоящее время существует достаточно много самых разных конкурсов. Это, в первую очередь, Российский фонд фундаментальных исследований. Этот фонд был сделан калькой своего рода с американского научного фонда, и поэтому многие позитивные те принципы организации экспертизы были заимствованы из хорошо опробированной, работающей на Западе системы. Помимо РФФИ, деньги в науку идут через систему фундаментальных программ Российской академии наук, а также через Министерство образования и науки, через лоты, так называемые. Проблема в том, что у нас в стране, в принципе, очень слаба экспертиза. Все решается путем каких-то согласований закулисных. Основная задача нашей группы, чтобы конкурсы проводились по четким правилам.
Казалось бы, это совершенно очевидные, естественные предложения. От кого исходит противодействие?
Те чиновники, которые как-то связаны с контролем лотов, те эксперты, которые эти лоты, как говорят, пилят. Там есть, конечно, безусловно, и честные эксперты, но не все такие. Они заинтересованы в том, чтобы открытости было меньше, чтобы формирование корпуса экспертов не проводилось на основании четких, понятных процедур, когда отбираются квалифицированные эксперты, а не те, на кого кто-то там покажет пальцем. В системе Академии наук тоже может быть достаточно сильное сопротивление. Даже о самих конкурсах часто люди могут не узнать, рядовые научные сотрудники. В отличие от той же Роснауки, где на сайте хотя бы формально что-то публикуется, в Академии, до самого недавнего времени никаких публикаций в интернете о том, что вот есть такая программа, надо подавать заявки, не было. Кто надо, тому узнает. Более того, в этих конкурсах присутствует неустранимый конфликт интересов. Одни и те же люди являются распорядителями программ, они же и их сотрудники сидят в экспертных советах этих программ, и они же являются получателями. И вот с этим тоже надо бороться.
Как бы вы видели итоги года или двух работы совета, ну, такие надежды?
У нас есть две основные задачи. Это, во-первых, совершенствование системы грантов президента, чтобы они действительно давали ощутимый материальный доход молодому ученому, и организовать экспертизу и процесс отбора молодых ученых так, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему этот попал, а этот не попал. И, кроме того, вот программа по кадрам, о которой тут уже говорилось, там предусмотрено тоже множество конкурсов, как для молодых ученых, так и для старших ученых. Логика такая, что молодые ученые, они должны попасть к сильному ученому, чтобы начать нормально работать.
Есть такое замечательное высказывание, чтобы стать Нобелевским лауреатом, нужно быть аспирантом у Нобелевского лауреата. Вот.
Поэтому там есть конкурсы и для молодых ученых, и конкурсы для более старших ученых. И необходимо выработать такие требования по разным видам конкурсов, которые обеспечивают действительно отбор достойных. Эти средства необходимо не раздавать по университетам и вузам, чтобы там директора делили по своим понятиям, хорошим или нехорошим, а проводить общегосударственную экспертизу, как РФФИ. Вот одна из основных задач нашей группы будет являться именно выработка рекомендаций по проведению конкурсов.
Александр Чеглов, мне бы очень хотелось, чтобы через год наладились действительно эффективные информационные каналы между нашим советом, между президентским советом, возникли действительно эффективные рычаги, с помощью которых члены нашего совета могли бы продвигать свои инициативы.
Ну и, Сергей, ваши надежды на год вперед?
Хотелось бы разобраться в том, как заставить работать цепочку производства научно-популярных материалов в стране, так, чтобы она потом могла существовать без дополнительной государственной поддержки, примерно как сейчас это происходит с научно-популярными журналами. Мне в первую очередь хотелось бы видеть возросшее внимание, собственно, научного сообщества к своим собственным проблемам. Хочется, чтобы достаточно широкий круг экспертов участвовал в выработке этих предложений. Тогда можно надеяться на какое-то не очень темное будущее.
С Евгением Онищенко из Физического института Российской академии наук, Александром Щегловым, Московский государственный университет, и Сергеем Поповым, Государственный астрономический институт, беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет.
Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».